Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура». У студії Анастасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Затверджений логотип 80-годі перемоги совєтського народу у Великій Вітчизняній війні. Автори роботи, яка перемогла у спеціальному конкурсі від Міністерства культури, Максим Шніп і Кристіна Пачебут. Яни – гості нашої студії сьогодні. Максим, Кристіна, добрий день. Ради бачити вас в студії каналу «Культура». Мои поздравления. Все-таки, мне кажется, это очень ответственное такое мероприятие. И вообще всю ответственность-то понимали, когда подавали свою заявку на конкурс на этот?
Наверное, сразу нет. Когда сказали, что это будет по всей стране, на баннерах, в газетах, на телевидении, вот тут тогда уже, наверное, мы и поняли, какой это все-таки масштаб.
Слушайте, а вот ожидание было, что мы увидим свой логотип действительно на всех экранах страны, ну, условно?
Ну, как и у всех людей, которые принимают участие в любых конкурсах, конечно же, мы хотели победить. Это логично. И то, что мы победили, для нас как бы это очень большое, так сказать, признание нашего таланта и того, что мы сделали. Нам очень приятно и большое спасибо, что оценили нашу работу.
Вы знаете, я вот когда смотрела на ваш логотип и когда немножко думала о том, какие символы все-таки победы в нашей стране, ну, на самом деле их много, да, и есть какие-то такие символичные картинки, которые ты видишь, и это сразу отсылки определенные вот к тому времени, к нашей памяти, к патриотическому воспитанию, вот к всем вот этим очень важным вещам. Почему вы выбрали именно монумент Победы и вот такую стилизованную звезду Беларуси, что ли, условно так?
Изначально был не только монумент Победы. Мы прекрасно знаем, что у нас таких символов много. Мы рассматривали Брестскую крепость, Курган Славы, Площадь Победы. То есть мы со всеми этими вариантами игрались, выставляли, смотрели, что будет гармонично смотреться,
выигрышнее.
И в итоге, в конечном итоге, выбрали монумент Победы во весь рост, как самый фундаментальный,
во всей красе,
как самый главный фундаментальный вот знак. Он так и называется — Монумент Победы. 80 лет Победы Великой Отечественной войны.
То есть вариантов у вас было несколько?
Конечно.
Что это? А что вот еще? Вот что еще комбинировали?
Звезду тоже на разные стороны, в разном исполнении, полной заливки. Вот в итоге пришли к варианту с градиентом, добавляли разные варианты, также надписи 80 лет Победы. В итоге пришли к финальному варианту, что все-таки в золотом цвете, вот золото, это вот как символ Победы, первое место, остановились на золотых буквах. Также пробовали варианты с яблоневым цветком, без него.
Тоже очень красиво.
Да,
то есть вот был такой вариант, но в итоге мы решили как бы немножко облегчить вариант, чтобы...
Не перегружать,
чтобы уже не было ляписта. Как бы, потому что такой самый яркий элемент в логотипе, в символе, это все-таки вот красно-зеленая звезда, цвет нашего флага государственного. И любой вот человек, который взглянет на этот логотип, он понимает, что, ага, это речь о Беларуси, красно-зеленые цвета. Монумент Победы, значит, что-то связано вот с Победой, с Великой Отечественной войной. И абсолютно емкая, краткая фраза «80 лет Победы». Все, как бы больше ничего лишнего здесь и не надо.
Вот эти... В этом, наверное, и смысл символа, да? Чтобы это была история, но рассказанная... Буквально несколькими словами, да,
это
очень
не
ёмко.
Просто логотип, это именно вот символ. Это вот основная наша мысль, которую мы туда и закладывали.
Спорили много? Или скорее совмещались и дополняли друг друга?
Именно второе. Совмещались, дополняли. Потому что споры, они возникают тогда, когда мы не знаем, что делать. Но мы делали постоянно. И когда нам что-то обоим нравилось, мы добавляли или меняли. В любом случае, работа не одного дня, поэтому...
А, кстати, вот как долго? Ну, как долго вы работали? Как долго
сложно сказать.
не один день точно, да. Потому что когда сначала пришла вот такая задача, ну, такой конкурс,
увидели.
Что-то одно накидали, такие варианты, вечером посмотрели, ага, да, интересно. На утро
что-то надо переделать.
Да, да, на утро приходишь, смотришь, нет, что-то вот тут вот не смотрится, там посоветуешься, например, с руководством, с коллегами, у каждого свое видение, свой взгляд.
Ну, в любом случае мы всегда придерживались своего, с учетом того, что нам участвовать в конкурсе, поэтому...
Ну, ваши фамилии звучат, и вы сегодня в этой студии защищаете честь своего логотипа.
Поэтому, как говорится, совместными усилиями спустя определенное количество времени нам удалось достичь того результата, который нам бы устраивал обоих.
А вот, кстати, сейчас смотрите, ну и совсем скоро появится, он уже везде, все абсолютно точно получилось вот так, как хотел. Не убавить, не прибавить, я вот к этому. Mm-hmm. Знаете, всегда же есть такое желание еще что-то доделать, еще улучшить.
Надо уметь ставить точку. Все-таки искусство, оно очень субъективное, всегда можно идти к лучшему, но тем самым, пересекая какой-то момент, становится только хуже. Поэтому надо всегда быть довольным любым результатом.
Не перебарщивать. Да, понятное дело, что там не один день равняли линии, по одной линии ставили, по второй, левее, правее, оцентрованно, не оцентрованно. Эта работа вся была. Это уже такая мелочная, дотошная работа.
Детали.
Как меня учили в Академии искусств, когда я учился, главное в работе это на любом этапе, чтобы она была завершена. То есть в любой момент должен показать, и это уже должно быть понятно зрителю, что ты делаешь. Поэтому всегда надо уметь вовремя останавливаться.
Это золотые слова, мне кажется, что для того, чтобы вот уже сделал и отпустил свое детище в жизнь самостоятельную, вот мне кажется, это очень важно.
Понимаю, что все, я уже туда ничего добавлять не хочу. Все, вот он готов, он меня устраивает, он мне нравится, все. Достаточно.
Слушайте, у вас вот полное созвучие сегодня в этой студии, я бы сказала, ты куплет, я припев, ну или наоборот, и такая у вас общая песня получается. А вы давно вместе сотрудничаете? То есть это ведь не первый какой-то совместный проект, который вы делали вдвоем?
В одной редакции мы почти 5 лет работаем, то есть я пришла чуть попозже, вот в мае как раз будет 5 лет, грубо говоря, совместной работы. Но первый такой действительно масштабный проект, который мы делали вместе, это «СБ Тенденции». Такая газета-визуал, где мы, по факту, и сейчас до сих пор каждый номер, каждую среду воплощаем свои креативные идеи, коллажи, инфографики, какое-то нестандартное оформление. То есть вот, по факту, 4 года...
Да, совместные работы над проектом. Именно в творческой стезе.
Знаете, кстати, о чем я подумала? 4 года, каждую среду у вас вот выходит этот такой...
По четвергам.
Вы сдаете в среду.
Ну, видите, я не печатная СМИ, поэтому... Хорошо, но в любом случае, каждый четверг выходит вот эта особая такая версия печатного издания. И к памятным датам ведь тоже готовились? То есть у вас уже такие пробы определенные вот этого визуала были-то за это время?
Конечно. Каждый год... все даты мы освещаем.
9 мая, 3 июля, все равно ведь мы как-то касаемся этих тем.
Да, вот недавно День Конституции. То есть не только связанные с победой, а в принципе знаковые события нашей страны. Мы освещаем, мы оформляем каждый раз как-то по-новому, по-интересному. Нельзя эти события обходить стороной. Поэтому...
Кстати, а вот главная такая, миссия, что ли, главная цель вот этого логотипа, чтобы было понятно без слов или чтобы остаться во всех учебниках по дизайну, по визуальному искусству, а вот это сделали мы.
Участвуя в конкурсе, мы не преследовали цели достичь... чтобы нас все узнавали, как говорится, славы.
Да. Ну, это, безусловно, тоже ведь какая-то галочка определенная, да?
Не за славой гонятся.
Мы до сих пор немножко стесняемся, в принципе, этого внимания.
Мы не ожидали.
Да, мы не привыкли к этому вниманию. Мы всегда находимся за выпуском газеты, наши фамилии нигде не светятся, особо не попадаются, а тут...
Но, тем не менее, мне кажется, это чудесная возможность, потому что не было бы ваших идей, и не было бы ваших рук, и визуального какого-то представления о том, как это, журналистская работа, она ведь тоже не была бы полной. Ну, что мы сейчас без визуала? Вот мы даже сейчас с вами общаемся, и идет видеозапись для того, чтобы можно было посмотреть, увидеть глазами. Без визуального ряда журналистика сейчас, ну, уже не существует, мне кажется. Это ведь очень важно. И порой даже какой-то визуал, он может даже больше сказать, чем текст.
Естественно. Но одно второму должно помогать. Нельзя сделать одной картинкой то, что будет понятно другим, так же, как и написав, объяснить то событие, о котором ты не видел. Поэтому одно второму всегда должно способствовать, как говорится, лучшему восприятию информации.
Поэтому сначала текст, потом оформление,
да.
В любом случае.
Не, мы можем двигаться и в обратную сторону, но оно все равно должно компонировать. А иначе в один момент произойдет какой-то разрыв шаблонов, мы чего-то не поймем. Особенно с работой с иллюстрациями, эти двусмысленности
кстати,
и тому подобное.
Я никогда не была связана с печатными СМИ. Угу. Мы говорим, текст — это полноправная часть материала, иллюстрация, оформление — это полноправная часть материала. А вы с журналистами-то пишущими как-то обсуждаете какие-то вещи?
Конечно.
Ну, они-то одно, я-то одно могу придумать. Вот, а я здесь яблоневый цвет хочу. А вы его вообще не хотите, потому что у вас Монумент Победы запланирован, например.
Да, конечно, работаем с журналистами, тем более, когда речь идет о каких-то политических материалах, глобальных таких, то обсуждаем, что журналист видит, какой он смысл закладывал, какие-то есть идеи, какие-то референсы, что мы, вот есть такая идея, давайте напишем по определенной структуре текст. Там, я хочу вот здесь вот кусочками, вот здесь вот какой-нибудь кстати, здесь какие-нибудь, дайте мне цифры, чтобы это общее в конце выглядело едино и интересно. То есть да, мы работаем с журналистами, не со всеми.
Со всеми, со всеми.
С некоторыми не работаем, да.
Нет, почему у нас есть эксперты, например, с их мнением, то есть, ну, это мнение эксперта, мы не можем ему сказать по правильному.
Тут мы не вмешиваемся. Да,
да. Есть разные ситуации, но, конечно, стараемся находить общий язык, какие-то общие идеи, чтобы в конечном итоге это в газете вышло эффектно, красиво и цепляло читателя.
Ну, потому что общее дело делаем. Я очень люблю эту фразу, и в журналистике, наверное, она в любом СМИ, да, будь то телевидение, газета, радио, какие-то виртуальные наши источники, платформы, все равно мы делаем одно дело. И тут очень сложно разделить наш «я главный», ну, а вы второстепенный, например, да, то есть так не бывает. Вы знаете, еще одна, мы когда обсуждали вот за выключенным микрофоном, и когда готовились к этой встрече, еще одна такая важная, мне кажется, составляющая, и без нее нет понимание вообще ни даты, ни повода, ни события. 9 мая — это такая дата, она громкая, она всем известная, но тем не менее для каждой, для абсолютно каждой белорусской семьи это очень личная дата. Для каждого по-своему. Кому-то повезло больше, у кого-то история со счастливым концом. Кому-то повезло меньше, и это очень большая трагедия, которая, несмотря вот на весь этот огромный временной промежуток, когда поколения выросли, да, уже другие, которые не видели весь этот ужас, они все равно чувствуют вот эту какую-то очень большую боль, когда мы вспоминаем про эти события. Истории ваших семей. Давайте мы сейчас к этим... Я вижу, что Кристина вообще так очень красочно подготовилась, да, это прямо, я бы сказала, судьбоносный рассказ для вас, наверное. Не было бы рассказа, не было бы профессионального какого-то высшего образования вот в этой сфере, правильно я говорю?
Да, правильно. У меня прабабушка родилась в 1934 году, то есть на начало войны она была 7-летним ребенком. Но ее история тоже мне очень сильно запомнилась. Она не любила этого рассказывать, она и детям не особо рассказывала. Но в 2015 году, когда я заканчивала школу и планировала поступать на журфак, я готовила разные темы сочинений. И как раз тогда отмечалась дата 70-летия Победы. Я вот
ну, естественно, эта тема тоже была.
Да, и я к ней тогда поехала в деревню и попросила рассказать. Спросила, ну ты же что-то помнишь, ты же все это видела.
Вы знаете, я не могу вам сейчас не сделать комплимент, потому что если мы говорим про человека, который заканчивает школу, это огромная мудрость вот так приехать и спросить. Потому что обычно, ну, как-то не думается, кажется, что еще будет много времени, будет много поводов, и, может быть, потом мама с папой мне расскажут, как оно было. А вот вы поехали и спросили.
Да, я сама себе в этом плане благодарна, потому что я многое не успела у нее спросить, но вот эту историю она мне рассказала. Они жили недалеко от Минска, в Уздинском районе, деревня Теплень. Она и сейчас сохранилась, там живут тоже наши дальние родственники. Ей было 7 лет, у нее еще было две старшие сестры, младший братик, и их отец умер еще до войны. То есть одна мать воспитывала 4 детей. Вот моя прабабушка Мария, ну, все ее называли бабушка Маруся, у меня с детства ассоциация. Она рассказывала, и как картошку гнилую ели, последнюю на всю семью делили, и как прятались, и 2 раза дом их сжигали за время войны. А самая такая страшная история, у них в деревне был так называемый детский садик, куда детей сводили, и над входом в детский садик была арка с солнышком. Вот в один из дней немцы ходили по деревне, ловили, искали партизан. И поймали ее 7-летнюю с ее младшим братиком 5-летним, дядей Лешей, и тоже вели на расстрел. Вот эта история про бабушку, говорит, я, хоть мне и 7 лет было, я прекрасно понимала, куда нас ведут, я успокаивала своего братика. Просто вела его за руку и говорила, что мы идем с ним погулять. А спасло их то, что заметил сосед, взрослый мужчина, и просто их выхватил и объяснил немцам, что у них нет отца. Их отец, ну,
не партизан,
не участвует в этой войне. И вот их двоих тогда от расстрела спасли. И говорит, и я вот до сих пор помню эту дорогу в садик, и вот это вот солнышко над входом.
С ума сойти.
Да. Вот, ну, я тогда была немножко в таком шоке. Она это рассказывала, она держалась. Но видно было, что вот даже спустя столько лет, это вот 2015 год тогда был, она до сих пор эту картину представляла перед глазами.
И вы еще и, ну, в литературном каком-то оформлении, да?
Да, я вот эту историю написала сочинение при поступлении на журфак. Мне как раз попалась тема про 70-летие Победы. И рассказала и про то, как они пешком ходили в Минск, ягоды продавали. Это без малого 50 километров. Вот до центра Минска ходили пешком, возвращались обратно, как они деньги прятали в носках, вот, ну, чтобы не украли. Это вот был по факту единственный вариант, единственный заработок, единственное пропитание, вот долгие вот эти 3-4 года оккупации. Ну, можно сказать...
Я просто напомню, 7 лет.
7
ребенку
лет.
7 лет.
До начала
вот,
войны,
наверное,
да.
Мы все понимаем, ну, те, у кого есть дети, внуки, да, мы все понимаем, что такое 7 лет современному ребенку. Он, может быть, не всегда даже скажет свой адрес правильно, где он живет, если у него спрашивают, а где ты живешь? Не всегда еще в 7-летнем возрасте будет абсолютно четкий ответ. Тут мы говорим о том, что дети ходили в Минск 50 километров, какие-то там проводили... торгово какие-то обменные манипуляции, да, прятали эти деньги и 50 километров шли назад и доходили до дому и как-то вот дальше выживали,
да. Но с 2 старшими сестрами, сестры были чуть постарше.
Ну, все равно это дети.
Это дети,
им
это
не
дети.
Не 20 лет было, не 20-25,
ни
да?
Про какое образование не шло речи. То есть она в школу, первое обучение только после войны. То есть в 11 лет она только начала учиться.
Ну, как у бабушки вообще жизнь сложилась потом?
Можно сказать, что хорошо. Прадеда моего нашла. Про прадеда, к сожалению, меньше информации. Он умер, когда я была еще маленькая. Единственное, помню, всегда была шутка, что он подносил патроны партизанам. Он чуть был постарше, ему было 11 лет на начало войны, но он тоже помогал. Угу. А после прабабушки у нас осталось, можно сказать, огромное такое семейное наследство. Вот в марте родился уже 13-й правнук.
Ух ты!
Да, и наконец-то...
Какая у вас семья замечательная,
да,
большая.
Да, наконец-то продолжатель фамилии, потому что одни сплошные девочки были. Вот это первый мальчик, продолжатель нашей фамилии Рачицких. Вот именно фамилии.
Я вас искренне поздравляю.
Спасибо.
Когда семья увеличивается, это, наверное...
Да, мы в одном доме не поместимся.
Вы знаете, это прекрасно. Вот у меня, например, маленькая достаточно семья, не так много родственников, поэтому я всегда, когда на большие семьи смотрю, мне кажется, знаете, вот люди, которые пережили вот это страшное время военное, это, наверное, было одно из мечтаний и желаний, чтобы мы продолжали жить дальше, и чтобы семьи расширялись и жили счастливыми. Вот, наверное, это все, о чем можно было только мечтать в то время.
Да, для прабабушки всегда было счастье, когда мы просто к ней приезжали. Этим всем скопом, огромным семейством.
Максим, делитесь вашей историей.
У меня история немного более недушевная или душевная. Я не знаю, как тут выразиться, потому что...
Знаете, мне кажется, того, истории военного времени, там, да, это... они очень разные, но...
Просто я деда своего не знал, поэтому мне лично рассказать он не мог о том, что происходило. Но то, что мне рассказал...
Родителям, наверное,
бабушка уже рассказала, и родители в большей степени, потому что как-то информация, как говорится, о деде, о дедушке доходила очень разная. Но то, что в итоге мы смогли вот как раз-таки родителей найти при помощи как раз-таки сайтов, посвященными подвигам во время Второй мировой войны.
Ну, есть такие там фамилию, да, имя, да, отчество, да, вводишь, да, да, вот, и
смогли
возможные
найти
варианты.
Как раз-таки вот у нас дедушка Рублевский Иван Иванович. Он во время Второй мировой, у него, ему... Только в 44-м исполнилось 18 лет. До этого он, как говорится, помогал партизанским отрядам. Связным был. Его посылали, так сказать. Но из-за этого его маму обвинили в том, что она пособник, и расстреляли. После этого в 18 лет он сразу же вступил в Красную армию, не думая. И вот с Подбобруйска он дошел до Калининграда. До, ну, вот с 44 по 45-е. И принимая участие в многих боях, он, получается, был в 616-й стрелковом полку. Получил орден Отечественной войны первой и второй степени, а вот орден Красной звезды он получил за, так сказать, было описание в,
очень
наградном,
интересное. Вот
в наградном листе, да. Так сказать. В бою за населенный пункт Боры Варшавского воеводства действовал отважно и храбро. Под сильным артиллерийским огнем ворвался в траншеи противника и огнем из автомата уничтожил до 20 гитлеровцев. Смело и решительно преследовал противника, всегда находясь впереди. За проявленную отвагу и храбрость в бою с немецкими захватчиками достоин правительственной награды Ордена Красной Звезды.
Вы знаете, вроде бы краткое такое описание, но тоже, если вот мне, с одной стороны, очень сложно представить, как в 7 лет можно вести такую вот абсолютно взрослую деятельность, выживать, да, точно так же и тут вот этот подвиг, ну, его просто сложно представить, но тем не менее, если это написано, то, наверное, это так именно было. Так и было. Действительно, это именно так и было. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Награды были, а они остались где-то в семейном архиве? Ну, скажите «да».
Да.
Знаете, мне кажется, это очень важно, когда я понимаю, что очень часто и такое долгое время прошло с тех пор, и многие семьи переезжали много раз из города в город, там переселялись в столицу из столицы, и во времена Советского Союза вообще очень часто, ну, одна большая страна, мы куда-то ездили работать, жить, влюблялись, женились, то есть весь этот скарб, он переезжал, и очень у многих, я вот очень часто задаю этот вопрос, особенно когда студенты приходят ко мне вот именно перед такими датами памятными, они тоже приходят со своими историями, и они всегда очень трогательны, я всегда задаю вопрос: а что-то вот у вас осталось с тех времен? Ну, возможно, фотографии, возможно, письма какие-то, возможно, награды. Ну, хоть что-то. Не так много. Угу. И вот, к сожалению, все говорят о том, что, хотя, казалось бы, уже, ну, награды, это же прям в руку можно взять. Это не то, что письмо могло затеряться, могло рассыпаться вообще, где-то лежать в каком-то месте, где условия хранения не соответствовали бумаге. Ну, в общем, его и нету, как фотографии, в общем-то, то же самое.
У нас вот сохранилась фотография 1934 года, Она до сих пор хранится в семейном альбоме.
То есть вот то, что я вижу, а где здесь?
Вот это моя прабабушка.
Вот это прабабушка.
Это две
мы можем на камеру показать, просто чтобы всем было понятно. Понятно. Вот мы, наверное, вот так вот сейчас возьмем. И вот самый младший член семьи.
Это
да,
вот моя прабабушка.
Это прабабушка. Ну, вы знаете, что я могу сказать, хоть и понятно, какого года, 34-й год, все понятно. Все стали живы после войны? Вот. И все присутствующие на этом фото?
Прапрадедушка, он умер еще до войны, но у них еще появился младший брат Алеша. То есть вот еще четвертый ребенок. Все четверо выжили.
И можно сказать, это
прожили,
счастливая история.
Да, долгую счастливую жизнь.
Вы знаете, вы сейчас вот эти истории рассказывали, и они очень трогательные. Они очень разные, но тем не менее они очень трогают, особенно когда вот мы через время, через поколение их передаем. Наверное, и я абсолютно точно знаю, что вы будете передавать их дальше. Своим племянникам и племянницам, да, своим детям рассказывать супруге, супругу о том, как это было, да, делиться. Мне кажется, это очень важная память для каждого из нас.
Да, конечно. То есть для меня очень важно на знаковые даты, для моей прабабушки и прадедушки обязательно приезжать на кладбище. То есть именно вот в той деревне, в которой я по факту провела все свое детство. Маленький ребенок на лето всегда отвозили вот к прабабушке, к прадедушке. Тот самый дом сохранился, те самые альбомы, которые все так же лежат в доме.
И часто там бываете? Ну, хотя бы раз в год бываете?
Вот последний раз была осенью, и вот весной планируем туда с семьей съездить. Для меня это вот место, где я выросла. Хоть вроде я и минчанка, родилась в Минске, живу вот всю жизнь в Минске, а вот тот дом, та деревня...
А вы знаете, у меня тоже есть такое место, хоть я и тоже минчанка, и родилась, и росла в Минске. Я это называю моя малая родина. Хоть это, ну, немножко другое обычно, если мы где-то в другом месте первые годы провели, да, а потом переехали уже в большие города, вот это там. Я называю, я вас прекрасно понимаю, это вот моя малая родина у меня там, а ваша, она здесь. И это чудесно, когда мы там бываем, когда вот эти воспоминания есть. Знаете, я вот сейчас, кстати, вспомнила, у нас не так много времени остается, но тем не менее. Моя очень хорошая подруга, у нее, получается, прадед воевал, и там тоже очень большая семья, очень много родственников. И как бы их там по Беларуси не разбросала жизнь, в областных центрах многие работают. Ну, так складывается жизнь, мы не можем все быть вместе. Особенно, когда уже семья в дом не помещается за одним столом, да. Но у них есть чудесная традиция. Обязательно 9 мая они приезжают на площадь Победы с цветами.
Это важно. Важно сохранять память о подвиге, потому что без их подвигов не было бы нас.
Знаете, как бы эта фраза, вот мы все ее слышали, но да, но если задуматься...
Понимаете, вот именно вот это восприятие приходит только тогда, когда ты осознаешь, что твой родственник, твой дедушка...
Это живой человек. Да, да, вот он жил, дышал, чувствовал, переживал.
Он, ты его продолжение. И если бы он тогда бы не сделал то, что сделал, тебя бы не было. Поэтому надо это ценить и беречь, потому что в дальнейшем твои внуки и правнуки будут смотреть на тебя. И, как говорится, вспоминать. Вот если бы ты тогда бы не поступил так, то и их бы не было. Точно так же и тот момент. Война – это не дай бог, как говорится. Поэтому надо помнить и ценить тот мир, который мы сейчас имеем.
Вы знаете, и мне кажется, нужно периодически вот как-то проговаривать эти фразы, потому что вроде как мы знаем их и слышим, мы можем повторить, но когда мы их проговариваем, ну вот какие-то новые краски, они все-таки как-то по-новому они для нас звучат. Мне очень, знаете, вы очень глубоко какие-то струны моей души вот сегодня во время этого разговора затронули. Спасибо вам огромное за это. Я думаю, не только мои, но и всех наших слушателей и зрителей, которые будут смотреть вот видеоверсию на YouTube-канале канала «Культура». Вот уже тавтология пошла, все, я растрогалась абсолютно. Спасибо вам огромное. Логотип будем совсем скоро видеть на всех экранах нашей страны. Это замечательно. С победой еще раз я вас поздравляю. Спасибо. Я напомню, что победители специального конкурса Министерства культуры логотип выбирали к 80-летию победы советского народа в Великой Отчинной войне. Максим Шніп, Кристина Пачеба, сегодня гости нашей студии. Мне сейчас развітатися. Счастливо!